29. День благодарения. 2-3 часа прошло с тех пор. Лечу я вниз, как топор. Бензина бы чуток подлить. Домой давно пора рулить. Нет, меня не поймать. Нет, детка, меня не поймать. Только нервы всем пощекочу, крылья выпущу и улечу.
Чак Берри.
В больнице праздничный обед подавали с 11 утра до часу дня. Деннис получил свое угощение в 1:45. 3 аккуратных ломтика индейки, 1 половник подливы, порция картофельного пюре быстрого приготовления, размером и формой точь-в-точь бейсбольный мяч. «Только красных швов не хватает», — саркастически подумал он. Маленькая ложка замороженного тыквенного пюре ядовито-оранжевого цвета и маленький контейнер с клюквенным джемом. На десерт было мороженое. На краю подноса лежала синяя карточка. Уже хорошо изучив больничные порядки, после того, как заживут первые пролежни на заднице, начинаешь разбираться в больничных порядках куда лучше, чем хотелось бы. Деннис спросил санитарку-волонтерку, что получили на праздничный обед пациенты с желтыми и красными карточками на подносе. Выяснилось, что первым досталось по 2 ломтика индейки и картошка, а на десерт — желе. Счастливых обладателей красных карточек накормили смесью картофельного и мясного пюре с ложечки. Конечно, все это не могло радовать. Деннис представлял, как мама вносит в столовую большого зажаристого каплуна, отец точит специальный нож, а сестра, румяная от волнения и чувства собственной важности, с красной лентой в волосах разливает красное вино. Нетрудно было представить и витавшие в доме ароматы, смех рассаживающихся гостей. Эх, напрасно он растравил себе душу. Это был самый грустный день благодарения в его жизни. Деннис сразу после обеда уснул. ЛФК по случаю праздника отменили. И видел неприятный сон, в котором санитарки шли по коридору и плюхали пюре из индейки прямо на аппаратуру жизнеобеспечения и капельницы. Утром к нему приходили мама, папа и сестра, и он заметил, что Элли успокоилась. На обед их пригласили к Эллисонам, и Лук Эллисон, один из трех братьев, был очень даже ничего. А брат... Ну что, брат? Ну да, лежит в больнице, но все же не умирает от какой-нибудь редкой разновидности рака, да и парализованным не останется. Скучно. На сюжет для фильма не тянет. Около 1:30 они позвонили Деннису от Кэллисонов, и голос у отца был немножко пьяный. Наверное, он уже допивал вторую кровавую Мэри, а мама то и дело бросала на него укоризненные взгляды. Сам Деннис как раз доедал свое диетическое синекарточное угощение. Впервые он разделался с праздничным обедом за 15 минут. И изо всех сил изображал по телефону веселье, чтобы не портить родным настроение. Элли тоже ненадолго подошла к телефону, голос у нее был радостный и слегка визгливый. После утомительного разговора с сестрой Деннису захотелось спать. Он уснул и видел неприятный сон про санитарок. Около 2 часов дня. В больнице стояла необычная тишина. Почти весь персонал разошелся по домам, остались только дежурные врачи и сестры. Стих даже постоянный гул телевизоров и радио из соседних палат. Санитарка-волонтерка, пришедшая за пустым подносом, широко улыбнулась и выразила надежду, что праздничный обед ему понравился. Деннис заверил ее, что так и есть. В конце концов, у нее тоже праздник. Потом он уснул, видел сон, а после погрузился в глубокое забытье, от которого очнулся лишь в 5 часов. На пластиковом стуле, который только позавчера занимала его подружка, сидел Арни Каннингем. Деннис ничуть не удивился. Он просто подумал, что опять видит сон. «Привет, Арни. Как оно?»
«Неплохо. А вот ты как будто еще не проснулся, Деннис. Может, тебе дать щелбан?»
На коленях у него лежал коричневый бумажный пакет, и Деннис сквозь сон подумал. «Надо же, обед уцелел. А мы думали, его растоптал Бадди Репертон». Он попытался сесть, но спина тут же заболела. Повозившись с кнопками на пульте управления кроватью, Он приподнял изголовье и удивленно воскликнул: «Надо же! Это и впрямь ты!»
«А ты ожидал увидеть трехголовую гидру?» — дружелюбно спросил Арни.
«Я спал. Подумал, ты мне приснился». Деннис сильно потер лоб, чтобы прогнать сон.
«С днем благодарения, Арни!» «Ага, тебя тоже. Ну что, уже отведал стерильные индейки?»
Деннис рассмеялся.
«Еда была похожа на игрушечную. Помнишь, когда Элли было лет 7, ей подарили такой набор? Веселая столовая, что ли?»
Арни зажал рот ладонью и сделал вид, что с трудом сдерживает рвотный позыв.
«Ну, помню. Ну и гадость».
«Здорово, что ты пришел».
Деннис был на грани слез. Только сейчас он понял, в какую тоску его вогнали эти праздники. Нет, к Рождеству надо обязательно попасть домой. На Рождество он тут повесится.
«Родные не приходили?»
«Приходили, конечно. И вечером еще придут. Ну, по крайней мере, мам с папой. Но это не то, сам понимаешь».
«Ага, я тут кое-что пронес. Сказал вахтерше, что несу тебе банный халат». Арни хохотнул.
«Это что еще такое?» — спросил Деннис. Он только теперь заметил, что на коленях у Арни не маленький пакетик для школьного обеда, а здоровенный, в какие складывают покупки.
«Да так, порылся в холодильнике после того, как семья разделалась с бедной птицей. Мам с папой уехали к друзьям из универа, они каждый день благодарения так делают. Вернутся около 8».
Под изумленный возглас Денниса Арни вытащил из пакета 2 подсвечника, вставил в них свечи, поджег фитили спичкой из коробка с логотипом Дарнелла и выключил верхний свет. После чего вручил Деннису 2 сэндвича, наспех завернутых в вощеную бумагу, а 2 оставил себе.
«Насколько я помню, — сказал Арни, — ты всегда считал, что умять пару сэндвичей с индейкой поздно вечером, когда праздник уже позади и все успокоились, даже приятнее, чем пировать за праздничным столом».
«Ага, в идеале есть сэндвичи и смотреть по телеку сегодня вечером с Карсоном или какой-нибудь старый фильм. И все же, ей-богу, Арни, ты мог бы и не...»
«Черт, да я тебя не навещал уже 3 недели. Хорошо, хоть ты спал, когда я пришел, а то сразу бы пустил мне пулю в лоб».
Он похлопал по сэндвичам, которые Деннис держал в руках.
«Твои любимые вроде. Белое мясо и майонез на чудо-хлебе».
Деннис сперва хохотнул, потом засмеялся, а потом и загоготал. Арни видел, что от смеха у него болит спина, но остановиться Деннис не мог. Чудо-хлеб всегда был для них запретным и оттого излюбленным лакомством. Их матери очень серьезно относились к выбору хлеба. Регина предпочитала диетический, лишь иногда отдавая дань уважения ржаному, а мама Денниса любила римский хлеб из ржаного шрота. Арни и Деннис никогда не привередничали, но оба души не чаяли в чудо-хлебе и порой тратили на него карманные деньги. Взяв буханку чудо-хлеба и банку горчицы Френчес, они прятались в гараже Арни или на дереве возле дома Денниса, где они построили шалаш, 9 лет назад уничтоженный ураганом. Жевали сэндвичи с горчицей и читали комиксы про богатенького Ричи. Арни тоже захохотал, и для Денниса эти минуты остались самым приятным воспоминанием о Дне Благодарения. У Денниса уже почти 10 дней не было соседа. Арни закрыл дверь в палату и достал из пакета 6 банок пива.
«Чудо за чудом!» — сказал Деннис
и рассмеялся над собственным случайным каламбуром.
«Да уж!»
— Арни поднял банку над свечами.
«Твое здоровье!»
«За нас!» — ответил Деннис. Оба выпили. Когда они разделались с толстенными сэндвичами, Арни вытащил из своего бездонного пакета 2 пластиковых контейнера и снял с них крышки. Внутри оказался яблочный пирог.
«Ну нет, старик, я больше не могу, лопну».
«Ешь», — приказал Арни.
«Ну честно, я не могу», —
взмолился Деннис, вооружаясь пластиковой вилкой. Он умял свою порцию пирога за 4 укуса и громко рыгнул. Затем допил пиво и рыгнул снова.
«В Португалии это считается лучшей похвалой повару», — сказал он.
В голове приятно гудело от пива.
«Как скажешь», — с улыбкой ответил Арни.
Он встал, включил свет и задул свечи. На улице пошел сильный дождь, он яростно хлестал в окна и явно был ледяной. Деннису показалось, что вместе с пламенем свечей погас теплый дух их дружбы и праздника.
«Завтра я буду тебя проклинать», — сказал Деннис. «Я же час просижу на толчке, а у меня от этого спина болит».
«А помнишь, как у Элейна однажды раздуло живот, и она весь вечер пукала? А мы ее задразнили, пока твоя мама не устроила нам взбучку».
«Как не помнить? Запаха не было, но звук...»
«Как будто стреляли из пистолета», — кивнул Арни,
и оба посмеялись. Смех получился какой-то грустный. Сколько воды с тех пор утекло. Воспоминания о приступе Элейны 7-летней давности отчего-то скорее тревожили, чем веселили. От мысли, что 7 лет прошли так быстро и незаметно, немного веяло смертью. Оба замолкли, погрузившись в мысли. Наконец Деннис сказал. «Вчера ко мне приходила Ли, рассказала про Кристину. Это ужасно, старик, я тебе сочувствую».
Арни поднял голову, и задумчивое выражение на его лице сменилось фальшивой улыбкой.
«Ага, Кристине, конечно, досталось, но я принял это слишком близко к сердцу».
«Любой бы принял», — кивнул Деннис, осознав, что настороженно приглядывается к другу. «Все, веселье позади, от дружеского тепла не осталось и следа. Неуловимое и эфемерное, оно окончательно испарилось». Начался танец. Веселые глаза Арни затуманились, и Деннис мог в этом поклясться. Тоже смотрели настороженно.
«Понятное дело, но маме я задал перцу. Да и Ли тоже. У меня был шок. Столько труда псу под хвост!» Он покачал головой. «Да уж, плохая новость».
«Ты сможешь ее восстановить?»
Арни тут же просиял. «Искренне», — заметил Деннис.
«А то! Я уже львиную часть работы сделал. Ты бы глазам не поверил, Деннис, если бы видел ее тогда на стоянке. Но раньше машины делали на совесть, не то что теперь. Смотришь, вроде железо, а на самом деле блестящий пластик. Моя машина — настоящий танк, ей-богу. Больше всего досталось лобовому стеклу. И шинам, конечно. Они исполосовали всю резину».
«А двигатель не пострадал?»
«Не, до него, слава богу, не добрались», — поспешно ответил Арни.
Первая ложь. Когда Арни и Ли пришли в тот день на стоянку, оба увидели на асфальте провода распределителя зажигания. Ли знала, что это такое, и рассказала про них Деннису. Выходит, под капот хулиганы все-таки забрались. Интересно, что стало с радиатором? Если преступники пробили монтировкой кузов, что им мешало поработать сходным образом и над радиатором? Что сделали со свечами, с карбюратором, со стабилизатором?
«Арни, почему ты врешь?»
«И чем ты теперь занимаешься?» — спросил Деннис. «Ну, транжирь на нее деньги, чем же еще?»
Арни почти искренне засмеялся. Деннис бы принял этот смех за чистую монету, если бы только что... за ужином при свечах не слышал искренний хохот друга.
«Новая лобовуха, новая резина. Вот еще над кузовом поработаю, и будет как новенькая».
«Как новенькая. Только вот Ли говорила, что Кристина разбита вдребезги, как те машины, что потехи ради молотят кувалдами на ярмарках. Почему же ты врешь?»
На короткий миг Денниса прошибло страшное подозрение. Может, Арни и в самом деле немного спятил? Но нет, от общения с ним такого впечатления не создавалось. Скорее, он что-то скрывал, хитрил, лукавил. Тогда Деннису впервые пришла безумная мысль, что Арни врет лишь наполовину, пытаясь придать правдоподобие чему? Чуду? Старая развалюха сама регенерировала? Ну, бред же, да?
«Да?» «Конечно, бред. Вот только Деннис готов был поклясться, что паутина трещин на лобовом стекле действительно уменьшилась между его первым и вторым осмотром Кристины.
«Просто игра света. Обман зрения. Ты ведь сразу так подумал и был прав.
Одним обманом зрения не объяснишь случайный характер ремонтных работ, которые Арни вел над Кристиной. Не объяснишь этим и то странное чувство, что посетило Денниса за рулем Кристины, или то ощущение после замены первого колеса, как будто под старой фотографией лежит новое, и кто-то вырезал на месте одной из шин дырку. Ничем нельзя было объяснить теперешнее вранье Арни и его настороженный прищур. Итак, Деннис улыбнулся широко и радостно. «Отличная новость!» Прищур еще секунду держался на лице Арни, а затем сменился скромной улыбкой.
«Мне просто повезло. Эти уроды могли такого натворить. Насыпать сахару в бензобак, налить патоки в карбюратор. Мне повезло, что они оказались идиотами».
«Они — это кто? Бадди и его шайка?»
Вновь на лице Арни показалось столь несвойственное ему злобное и подозрительное выражение. Показалось, и тут же ушло на дно. Арни помрачнел и погрустнел. Он хотел что-то сказать, но потом только вздохнул и выдавил.
«Ага, ну кто же еще?»
«Но в полицию ты не обратился?»
«Нет, это сделал отец».
Ли говорила.
«А что еще она тебе сказала?»
— резко спросил Арни.
«Ну ничего, да я и не спрашивал».
Деннис выставил перед собой открытую ладонь.
«Это твое дело, Арни, я помню. Мир?»
«Конечно», — Арни хихикнул и отер ладонью лицо.
«Кажется, я до сих пор не пришел в себя. Черт, да я никогда не приду в себя, Деннис. Представь, ты на седьмом небе от счастья, приезжаешь на стоянку с любимой девушкой, и тут такое!»
«Ты не боишься, что они решат закрепить успех?»
Лицо Арни окаменело.
«Ничего они не сделают».
Его серые глаза напомнили Деннису мартовский лед, и он испугался за Бадди Репертона.
«В каком смысле?»
«Я буду держать ее дома. В гараже, разумеется».
Вновь на лице Арни просияла широкая притворная улыбка.
«А ты что подумал?»
«Ничего», — ответил Деннис.
У него перед глазами по-прежнему стоял мартовский лед, только теперь он начал опасно трещать под ногами. А внизу — черный ледяной омут.
«И все-таки, почему ты так уверен, что Бадди готов все забыть?»
«Надеюсь, он решит, что поставил меня на место», — тихо ответил Арни. «Мы вышвырнули его из школы, а он отомстил».
«Он сам себя вышвырнул!» — с жаром воскликнул Деннис. «Он угрожал тебе ножом! Даже не ножом, а шпагой, черт подери!»
«Я просто говорю, как он это видит!»
Арни тоже выставил перед собой руку.
«Мир, брат!»
«Ладно, ладно.
Мы вышвырнули его из школы, вернее, я, а он за это разбил Кристину, и мы квиты».
«Будем надеяться, что он тоже так считает».
«А почему нет? Копы его дружков уже допросили, припугнули. Сэнди Гэлтон, насколько я понял, вообще чуть ли не сознался во всем».
Арни скривил губы.
«Сопля вонючая».
Это было настолько не похоже на Арни, на прежнего Арни, что Деннис невольно выпрямился в кровати, но от резкой боли тут же лег обратно.
«Ха, можно подумать, это плохо?»
«Да мне плевать, что он скажет! И что скажут остальные говнюки?»
А потом странным, отрешенным голосом Арни добавил.
«Теперь это все неважно».
Деннис встревожился.
«Арни, ты как?»
На секунду в глазах Арни мелькнуло отчаяние. Отчаяние и безысходность. Взгляд затравленного зверя. Или человека, окончательно запутавшегося в происходящем, потерянного и уже не понимающего, что творит. А потом это странное выражение и другое, злобно-подозрительное.
исчезла с его лица.
«Отлично, все отлично. Только вот спина... Помнишь, я потянул ее на гоночной трассе?»
Деннис кивнул.
«Зацени!»
Арни встал и выправил рубашку из брюк. В его глазах что-то заплясало, что-то прыгало и кувыркалось в черном омуте. Арни поднял рубашку. Под ней был современный, новый и чистый, вовсе не как у Либея, аккуратный пояс из лайкры шириной примерно 12 дюймов. «Но корсаж есть корсаж», — подумал Деннис. Арни становился все больше похож на прежнего хозяина Кристины.
«Пока отвозил Кристину к Дарнеллу, опять что-то повредил», — сказал он. «Даже не помню, когда и как. Настолько я был не в себе. Наверное, когда грузил ее на эвакуатор, хотя точно сказать не могу. Сперва не очень-то болело, а потом стало хуже. Доктор Маскиа прописала».
«Деннис, ты чё?»
Фантастическим усилием воли Деннис заставил себя ответить, что все нормально, и изобразить на лице хотя бы подобие заинтересованности. В глазах Арни по-прежнему что-то плясало. Плясало и плясало.
«Да ничего, до свадьбы заживет», — сказал Деннис. «Ну да», — Арни заправил рубашку в штаны. «Только с тяжестями мне теперь надо поосторожнее», — он улыбнулся. «Если бы воинскую повинность не отменили, я бы запросто откосил от армии».
И вновь Деннис с великим трудом скрыл свое удивление. Пришлось спрятать руки под простыню. При виде корсажа Деннис весь покрылся мурашками. Эти глаза, как черная вода под тонким мартовским льдом. Черный омут, на дне которого бултыхается странное ликование. Разложившийся труп утопленника.
«Слушай», — резко проговорил Арни, — «мне пора. Надеюсь, ты не думал, что я весь вечер проторчу в этой дырище?»
«Конечно, конечно. Не смею отвлекать тебя от важных дел».
«А если серьезно, то спасибо, друг. Без тебя я бы тут совсем расклеился».
На мгновение ему показалось, что Арни вот-вот заплачет. Танцующий огонек в его глазах пропал, и Арни снова стал прежним. Он искренне улыбнулся.
«Ты, главное, помни, никто по тебе не скучает, ни одна живая душа».
«Пошел в задницу», — равнодушно проговорил Деннис. Арни показал ему средний палец. Формальности были позади. Можно расставаться. Арни взял с кровати бумажный пакет, заметно похудевший. Убрал в него подсвечники, свечи и пустые банки. Денниса вдруг осенило. Он постучал по гипсу на ноге.
«Ха, распишись, а?»
«А я разве не расписывался?»
«Да, но уже все стерлось. Подпиши еще разок».
Арни пожал плечами.
«Ну, если у тебя есть ручка».
Деннис достал ручку из ящика прикроватной тумбочки и протянул Арни. Тот с ухмылкой склонился над его загипсованной и подвешенной над кроватью ногой, нашел свободное местечко среди паутины пожеланий и нацарапал.
«Деннис Гилдер — самый гадский гад на свете. Арни Каннингем».
Закончив, он похлопал гипс и отдал ручку Деннису.
«Сойдет?»
«Ага, спасибо.
Не кисни, Арни».
«Не буду. С днем благодарения».
«И тебя тоже».
Арни ушел. Чуть позже пришли родители. Элли, видно, так нахихикалась за день, что до больницы уже не добралась. По дороге домой Гилдеры с тревогой отметили, что Деннис сегодня был какой-то отрешенный.
«Ну, конечно, ему грустно», — сказал мистер Гилдер. «Кому понравится проводить праздники в больнице?»
Весь оставшийся вечер Деннис долго и внимательно изучал две подписи. Арни действительно уже оставлял ему автограф, но тогда обе ноги Денниса были полностью покрыты гипсом. В первый раз Арни расписался на правой ноге, ее как раз подвесили над кроватью. Сегодня он расписался на левой.
Деннис нажал кнопку, вызвал санитарку и, призвав на помощь все свое обаяние, уговорил ее опустить левую ногу на кровать, чтобы сравнить две подписи. Гипс на правой ноге уже частично сняли, а через недельку-другую должны были снять полностью. Подпись Арни, к счастью, уцелела. И даже не думала стираться, как солгал Деннис другу. На правой ноге Арни оставил только свою роспись, без каких-либо пожеланий и комментариев. Деннис и санитарка кое-как умудрились положить обе его ноги рядом, чтобы сличить две росписи. Сухим и дрожащим голосом, почти неузнаваемым, Деннис спросил санитарку, похожи ли они.
«Нет», — ответила она. «Я слышала, росписи подделывают на чеках, но чтобы на гипсах? Это какая-то шутка?»
«Ну да», — ответил Деннис, чувствуя, как от живота к груди поднимается ледяной холод.
«Шутка».
Он еще раз взглянул на росписи. Холод охватил все его тело, даже снизив температуру. Волосы на голове встали дыбом. Росписи были совершенно разные. Ближе к ночи поднялся ледяной ветер. Сперва он дул порывами, затем выровнялся. С черного неба на землю смотрел ясный глаз луны. Ветер сорвал с ветвей последние коричневые листья и теперь играл ими в сточных канавах. Они гремели, как кости. В Либертивилль пришла зима.